прибежал из дому в измятом мундире, на ходу пытаясь стереть с ладони варенье, видимо, вишневое. К его приходу полковник Соль, хищный, поджарый, со странным блеском прищуренных глаз, успел отправить на гауптвахту пару подвернувшихся бедолаг, расколотить бутылку вина, найденную в шкафчике дежурного офицера, и водрузиться в свое собственное командирское кресло, которое за время его отсутствия успело слегка расшататься под весом лейтенанта Ваора. Лихорадочно горящие глаза сверлили лейтенанта все время, пока, растерянный и смятенный, он докладывал внезапно вернувшемуся начальству о положении вещей. Таковое положение оказалось из рук вон плохо. Шайка совы не только не была обезврежена, но и наглела с каждым днем, из-за чего город стал испытывать недостаток товаров, в том числе первостепенных. Купцы боялись обсиженных разбойниками дорог, окрестные крестьяне не везли на рынок хлеб и мясо. У дверей ратуши день и ночь простаивали озлевшие посланцы разоренных хуторов и деревень. Всю жизнь исправно платившие налоги, они желали теперь помощи и безопасности. А где их взять, если капитан Яст, уж на что орел был, и тот сгинул жутким образом в разбойничьей западне? Наниматься в стражу никто не хочет. Молодые парни забывают о присяге, бросают оружие и уходят прочь. Попробовали заикнуться бургомистру об увеличении жалования, куда там? И так уже стражников за глаза называют трусами и дармоедами. В этом месте жалобный доклад лейтенанта Ваора был прерван ударом кулака по столу. Полковник Соль вращал налитыми кровью глазами, площадно ругался и сулил лейтенанту злую смерть, если сию же секунду все свободные от постов стражники не будут собраны, вооружены и готовы выступать. Заслышав о выступлении, лейтенант струхнул. Соль усугубил его страхи, мрачно сообщив, что собственноручно перевешает дезертиров, ежели таковые вздумают увильнуть от карательного похода. Лейтенант заметался. На его счастье, в эту самую минуту напор полковника Соля обратился в другое русло. Явились посланцы из ратуши. Бургомистр, прослышавший о возвращении Соля, желал немедленно видеть его у себя. Поднимая на ноги казармы и рассылая посыльных по домам офицеров, лейтенант Ваор горько пожалел о тех чудных временах, когда полковник Соль спокойно обретался в далеком и тихом Каварене. Если бургомистр и собирался упрекать, то все упреки умерли у него на губах, когда он вгляделся в лихорадочные, блестящие солевые глаза. Полковника раздирала жажда деятельности. Еще не успев усесться, он заявил, что отряд для поимки разбойника совы будет снаряжен сегодня и выступит завтра. Бургомистр скептически поджал губы и покачал головой, однако ничего не сказал. На широком, как поле, и густом, как лысина, бургомистровом столе лежали рядом три тонких стальных цепочки. Три обрывка колодезной цепи.
«Недобрые вести, полковник», — пробормотал бургомистр, потирая шею.
Соль дернулся.
«Сова, это мое дело, почтеннейший. Можете поверить, что поимка его — дело нескольких дней».
Бургомистр опустил уголок рта.
«Хотелось бы, весьма хотелось бы поверить, Эггерт, но я звал вас не для этого».
Повисла пауза, полковник Соль, чья жажда деятельности не позволяла ему сидеть спокойно, успел подняться, дважды пройтись взад-вперед по кабинету и, наконец, требовательно уставиться на собеседника. Бургомистр массировал теперь виски.
«Госпожа Тария, здорова?»
Эггерт сумел сдержаться, и лицо его не выразило ничего. Бургомистр не знал, что предыдущую ночь он провел на мостовой перед собственным домом, вглядываясь в темные окна, содрогаясь при виде полного запустения, боясь переступить порог. Наутро служанка Далла, потрясенная возвращением хозяина, сообщила ему о загородном отдыхе госпожи Тарии с маленькой дочкой. Эггерт стиснул зубы и заставил себя до поры до времени забыть. «Сперва сова», — говорил он себе, — «это первостепенно, это долг, сначала сова». «Вполне», — отозвался Эггерт бесцветным, как жеваная бумага, голосом. «Она вполне здорова». Бургомистр осторожно потрогал кончиком пальца припухшее веко.
«Собственно, сова, да, сова, но, Эггерт, сова все-таки там, за стенами, а здесь...»
Рука его коснулась цепи, лежащей на столе. Тускло звякнули стальные колечки.
«Уже десяток жертв», — сказал бургомистр глухо. «Ты скажешь, это дело судьи. Да, это его дело. Его люди ищут, но я хочу, чтобы ты знал».
Эггерт молчал, покусывая губы, стараясь не думать о своем доме, счастливом доме, погруженном в темноту. «Что он говорит? Десяток жертв?»
«Дети», — вздохнул бургомистр. «Он выбирает детей от 5 и до 12 и душит их колодезной цепью. Его видели, да, Эггерт? Судья ищет того человека, убийцу, уже видели. Двое или трое, он высок и носит плащ с капюшоном. Плащ с широким капюшоном, да, Эггерт?»
Широко раскрытые глаза Солля уперлись в обрывки цепей на пустом столе. Бургомистр кивнул.
«Да, это... вот так он душит цепью. Без выгоды. Надо полагать, у него своеобразная страсть, что ли, к противоестественным деяниям».
«Что может быть противоестественнее смерти железными клещами в пробитой груди?» Эггерт содрогнулся. «Плащ». Всякое упоминание о плаще с капюшоном теперь царапало его, как ржавый коготь. Мало ли плащей с капюшонами? Почему рядом со словом «плащ» стоит имя, которое он помнит, но не станет зря повторять? Бургомистр прав, это дело судьи. Дело Эггерта, сова, разбойник. А этот безумный убийца...
«Тот сумасшедший старик», — сказал он хрипло.
«Он...» — бургомистр вздохнул.
«Его убили. После 3-й или 4-й жертвы забили камнями, Эггерт. Вы знаете, как скоры слухи. Но расправа напуганных людей еще скорее. Никто не был наказан. Бесполезно, Эггерт. Старика закопали с расколотой головой. А спустя несколько дней этот ужас повторился. Снова ребенок с цепью на шее. Того безумца в плаще убили не за грош, Эггерт. Но мне не было его жаль».
«Это дело судьи», — сказал Эггерт глухо. «Пусть Ансин ищет. В этом городе традиционно ловкие судьи». Бургомистр подержал в руках обрывок цепи, положив снова на стол.
«Эггерт, а Луар с матерью?»
Соль внутренне сжался, как от прикосновения того самого ржавого когтя. «Причем здесь Луар?» Бургомистр пожал плечами.
«Ни при чем!»
И сразу без перехода.
«Ты! Вы ведь тоже не любите орден Лаж, да, полковник?»
«Вы знаете, бургомистр», — отозвался Эггерт после паузы. «Здесь все про меня знают». Его собеседник колебался, будто решая, говорить Эггерту нечто важное или все-таки не говорить. Соль ждал, покусывая уголок рта. Ожидание его оказалось тщетным. Бургомистр решил промолчать и потому с натугой улыбнулся.
«Прости, Эггерт, я не хотел никого обидеть. Значит, сове осталось стоптать землю считанные дни, да?»
Эггерт решительно вскинул голову.
«Да.
Я выступаю на рассвете. Все. Это все». Если бургомистр и подумал что-то о поспешных решениях и необдуманных действиях, то поучать полковника Солля все же не решился.